Гроза. Из охотничьих рассказов. Впервые напечатан в журнале «Наблюдатель», 1885 год, номер 12. Глава 1. Гора, на которой мы остановились с Шапкиным, называлась «Чертова почта». Нельзя не сознаться, что это именно название как нельзя больше шло к ней. Представьте себе довольно крутую гору с несколькими лысинами по бокам. По самой широкой из лысин, начиная с утесистой вершины, тянулись совершенно параллельно две полосы точно нарочно рассыпанных камней. Очевидно, что эти камни когда-то отвалились от каменного гребня на вершине горы, а потом были сдвинуты вниз снегами или даже, может быть, когда-нибудь существовал здесь ледник, оставивший на своем пути ряды морен. Издали, особенно если смотреть на чертову почту снизу, глазу представляется совершенно правильная широкая дорога, установленная по бокам довольно крупными валунами. Вот потому-то уральские охотники и назвали ее «чертовой почтой». «Прям чертова почта!» — объяснял Шапкин, усаживаясь на один из валунов. «О, какие чемоданы да котомки! Он пятил на гору-то!» А потом спьяну и разбросал по сторонам. — Непременно пьяный? — спросил я. — А то как же. Он хоть и черт, а тоже не без ума. Заставь-ка его трезвого-то эткую страсть каменья наворотить. По-вашему, по-ученому-то, может, это и смешно, а мы даже очень понимаем все его штуки. Шапкин, как все настоящие охотники и игроки, был очень суеверен, притом он до известной степени был поэт в душе и облекал жизнь природы в самые таинственные формы. — Послушайте, Лука Агафонович, а ведь нам не дойти засветло до ломовиков, — проговорил я. — Вон, солнце уж на закате, а идти верст 17 будет. — Дойти-то дошли бы, да вон там шапка плывет. Раздумчиво заметил он, указывая головой на северо-восточную сторону неба, где круглилась и росла темная грозовая туча, точно вырвавшаяся из какого-то гигантского орудия громадный клуб черного дыма. — Гроза будет страшенная. — А что ж делать? — А тут есть балаган под востряком. Там можно заночевать, если хотите. Грозовая туча росла с поразительной быстротою, как это бывает иногда в горах, и ничего не оставалось, как только согласиться на предложение опытного старого охотника, знавшего местность как свои пять пальцев. Идти под проливным дождем верст 15 было бы плохим удовольствием. Вот, спустимся по чертовой почте, перекосим ложок и как раз упремся в балаган, — объяснил Шапкин, вскидывая на плечо свою тяжелую старинную двустволку. — И откуда, подумаешь, тучи было взяться? Эк ее раздувает. Когда мы начинали спускаться с горы, вдали глухо гукнул первый удар грома, как будто он прокатился под землей. Все кругом как-то разом стихло и замерло. Точно в природе разыгрывалась одна из тяжелых семейных драм, когда все боятся со страху дохнуть. Солнце быстро клонилось к западу, погружаясь в целое море кровавого золота. По траве от легкого ветерка точно пробегала судорожная дрожь, заставлявшая кусты жимолости и малины долго шептаться. Там, далеко внизу, тени быстро росли и сгущались в ту вечернюю мглу, которая залегает по лагам сплошной массой. Бурый ельник, который отделял чертову почту от востряка, с каждым шагом вперед вырастал и превращался в темную зубчатую стену. Место было дикое, но именно теперь, когда с одной стороны горело зарево заката, а с другой темной глыбой надвигалась гроза, оно делалось красивым своей дикой поэзией. Вся эта жалкая северная природа точно дохнула всей грудью, и то, что не имело смысла, взятое отдельно, получило особенное значение в общем. Все эти разбросанные по сторонам камни, топорщившиеся в траве кусты и кустики, точно выросшие внезапно силуэты отдельных елей и пихт, все слилось в одну великолепную гармоническую картину, которой нельзя было не залюбоваться. «Он как наталый дождь запластывает», — проговорил Шапкин, когда мы уж совсем спустились с чертовой почты. «Прям на нас так и катит». Гора Талая, до самой вершины, заросшая молодым сосняком, вся точно вспыхивала при каждом громовом всполохе. И можно было отчетливо рассмотреть даже отдельные ветви деревьев, вырезавшиеся на светлом фоне. Туча выползала с левой стороны Талой и пустила вперед себя мутную косую полосу дождя, которая тянулась на нас, точно тучу задергивала какая-то невидимая рука громадной парусиной. А там, на западе, блестело последним светом закатывавшееся солнце, обливая розовым огнем верхушки леса и скалистые гребни гор. Это была настоящая борьба света и мглы, сопровождавшаяся оглушительной канонадой. Гора Востряк, торчавшая своей одинокой верхушкой, как громадный зуб, была в двух шагах, и мы скоро зашагали по громадному ельнику, где было уже совсем темно. Брести по такому лесу, особенно вечером, даже привычному охотнику всегда как-то жутко. Нас охватывает мертвая тишина. Сырой воздух давит грудь. Начинает казаться, что никогда из этой трущобы не выбраться, и невольно прислушиваешься к шуму собственных шагов, который теряется в мягком желтом мхе. Именно в таком ельнике и блазнит непривычному человеку, который начинает бояться собственной тени и со страхом пробирается вперед через лесную чащу, валежник и папоротники. Блазнит, мерещится, казаться. Глухо, неприятно кругом. Точно над головой нет больше неба, а тьма ползет на вас со всех сторон и начинает медленно давить. Я всегда любил смотреть, как Шапкин ходил в таком лесу. Дело в том, что простой охотник-любитель идет всегда дуром, как попало, в крайнем случае только по известному направлению. А охотник по преимуществу идет с расчетом и очень редко прямо. Он выбирает каждый шаг и делает его уверенно. Резкой особенностью такого охотника служит то, что как он зашел в лес, так и пропал. Вы идете с ним чуть не рядом, и все-таки его не видите. Эта манера на всякий случай идти под прикрытием всего лучше характеризует настоящих охотников, и Шапкин именно ходил так. Вошел в лес, точно сквозь землю провалился. 10 раз пройдешь мимо него и не заметишь. Не заметишь, что он стоит где-нибудь за стволом дерева или притулился за кустиком. Появлялся Шапкин тоже как-то совсем неожиданно, и уж не с той стороны, где вы его предполагаете, притом ходил всегда совершенно неслышным шагом. Но в лесу он без передышки делал по 30 верст медленным, развалистым шагом, точно хорошо заведенная машина. Глядя на его нескладную фигуру с несоразмерно длинным туловищем и короткими вывороченными ногами, никто не подумал бы, что этот медведь — записной ходок. И теперь я едва успевал следовать за ним, хотя Шапкин шел самым обыкновенным шагом и даже останавливался иногда. Таким образом, мы перекосили ельник в каких-нибудь полчаса, и когда почва пошла заметно в гору и деревья начали редеть, кругом было уже совершенно темно, и только впереди белесоватым пятном выделялся какой-то просвет. Это была, как оказалось, глубокая лесная прогалина, где и стоял искомый балаган. «Вот мы и дома», — провозгласил Шапкин, подставляя руку под редко падавшие первые капли дождя. «Только-только успели выбраться». По надвигавшемуся глухому шуму со стороны Талой можно было заключить, что гудел настоящий ливень, какие бывают на Урале только в июле, когда по ночам играют так называемые «зарники» или «зарницы» по великороссийскому говору, то есть при совершенно чистом, безоблачном небе вспыхивают на горизонте красные огни, точно далекая молния, хотя последняя никогда красной не бывает. Балаган стоял на опушке смешанного леса под прикрытием нескольких очень высоких лиственниц, высоко поднимавшихся своими широковетвистыми вершинами над шелестевшими под ними осинником, березами и мелкой еловой зарослью. Такой смешанный лес никогда не бывает на матерых, нетронутых местах, а толчется непременно около жилья или по лесным порубям и чрезвычайно напоминает собой каких-то лесных разночинцев. Господствующие лесные насаждения на Урале — это хвойные леса — ель, сосна, пихта, кедр. А лиственные породы жмутся только по лесным опушкам и, главным образом, около воды. Причем замечательно то, что большинство этих лиственных пород — пришельцы из Средней России, и на Урале появились сравнительно недавно, именно 200-300 лет назад, когда русские поселенцы принялись сводить уральские леса. Колонизация новых лесных пород шла за человеком шаг за шагом, преимущественно речными долинами, где вместе с русскими поселенцами осела далекая российская гостья береза и ее младшая сестра липа. Собственно, в Сибири береза была неизвестна, и среди инородческого населения сложилась легенда, что вместе с этим белым деревом идет и власть белого царя. «Скиток раскольничий здесь когда-то стоял», — объяснил Шапкин, останавливаясь перед балаганом. «Потому здесь очень превосходный ключик есть во вражке, точно слеза сочится, мед, а не вода». Балаган, сгороженный из толстых лиственных плах, походил на верховой погреб, обложенный дерном. Только здесь сверху просто была насыпана земля, и потом уже она обросла травой и даже березками. Мимо него можно было пройти в 10 шагах и не заметить. Таких балаганов по широкому приволью уральских гор раскидано множество, потому что в них ютятся от непогоды и охотники, и бродяги, и артели ягодников, и раскольничьи старцы, и лесообъездчики. Зимой, когда олень уводит охотника на лыжах верст за 20, такой балаган — единственное спасение. Внутреннее устройство балаганов везде одинаково. Сейчас у двери очаг из камней, большую частью без трубы. Задняя половина занята широким помостом и только. Если хорошенько натопить очаг, то в балагане делается жарко, как в бане. Но неудобно то, что во время топки балаган весь наполняется дымом, как топятся все курные избы. А потом, когда отверстие на крыше, заменяющее трубу, заткнуть дерном или травой, в балагане долго стоит тяжелый угар. Но охотнику все это не в диковинку, и он только кряхтит от удовольствия, обливаясь потом на палатях. Дым и угар в счет не идут, потому что главное было бы тепло и чтобы жгло уши жаром. Пока я старался развести огонь на очаге из старых головешек, стружек и хвои, Шапкин принес целую охапку сухарника и медовой воды в медном чайнике. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в балагане весело горел огонек и быстро наливалась живительная теплота. «Слава тебе, Господи!» — крестился Шапкин каждый раз, когда отворенная дверь балагана вспыхивала ослепительным пламенем занимавшейся молнии. — Вот это превосходно! Ишь, как молния разыгралась! — А чего превосходно-то? — А гроза! Куда б мы без грозы-то поспели? Все у нас от грозы, и хлеб спеет, и трава доходит, и цветы. Посмотри, как завтра все засмеется кругом. Настоящий праздник будет. Это от дождя, от не от молоньи. Но уж извините. Ох, где-то дерево расщипало молоньей, слышите? Среди разгулявшихся звуков трудно было различить треск разбитого молнии дерева, Но в этом случае я вполне полагался на Шапкина, потому что он, как музыкант, различал отчетливо в хаосе звуков каждую отдельную ноту. Я, собственно, любовался всполохами яркого света, который на мгновение открывал вид и на чертову почту, и на талую, точно отдергивался какой-то занавес, и на громадном светлом экране вспыхивала целая горная панорама, резавшая глаз отчетливостью своих деталей. Ливень каждый раз прекращался перед особенно страшными ударами молнии, чтобы потом забушевать с новой силой, как будто где-то открывался гигантский душ, и вода бросалась сплошной струей. «Всем бы хорошо», — задумчиво говорил Шапкин, подкладывая новое полено в огонь. «Да только я вот Агнечке не сказался, что, может, заночую в лесу, ждать будет». Беспокойная она у меня.